Радио «Свобода». «Грани времени». Публицистическая программа «Радио «Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня на постсоветском пространстве происходят сразу две коллективные встречи на высшем уровне. В столице Беларуси и Минске собрались лидеры СНГ, а в Ригу съехались главы государств Североатлантического союза. О привлекательности обоих альянсов для стран бывшего социалистического лагеря беседуем с Георгием Тихоновым, в недавнем прошлом главой Думского комитета по делам СНГ. Добрый вечер, Георгий Иванович.
Добрый вечер.
Символично ли, что два таких разных саммита прошли в один и тот же день?
Может быть, они заранее договорились, Володя, потому что, как бы мы ни относились друг к другу, все-таки НАТО всегда нашим было не то что политическим, военным противником. И когда мы пытались налаживать контакты, это было еще при Горбачеве, потом при Ельцине, ведь была у нас договоренность о том, что мы как бы ликвидируем Варшавский договор, а они дают обещание, что НАТО будет к нам, ну, извиняюсь, более лояльно относиться, что не будет развития НАТО на восток. И, конечно, первый раз, ну, когда вас обманывают один раз, вы даже можете сказать спасибо, это вроде школа. Но когда НАТО, вы помните, наверное, отлично, это, я тогда был еще председателем комитета Верховного Совета СССР, и помню все эти события хорошо. И когда обещали, что не будет расширения НАТО на восток, когда на восток, когда мы выводили свои военные базы с территории Венгрии, ведь было обещано твердо, что эти базы не будут занимать иностранные войска других государств. Ну, меньше чем полгода там разместились базы НАТО, американские самолеты, с которых бомбили Белград. Так что все равно, вы знаете, это внутреннее недоверие к НАТО, оно, по-моему, не только у меня осталось, ну, даже 99% нашего населения, нашего государства России.
Политолог Сергей Маркедонов, зав. Отделом проблем межнациональных отношений Института политического и военного анализа, констатирует перерождение НАТО.
НАТО – организация в нынешних своих условиях, уже не выполняет изначальные задачи. Это не Североатлантический альянс. Альянс явно выходит за североатлантические рамки. Альянс явно находится в кризисе целей, поскольку нет такого монстра, как Советский Союз, империя зла, нацеленного острием своим на Европу и готовому к экспорту коммунизма в Европу. Теперь этого нет. Войдут ли Украина или Грузия в НАТО, зависит во многом от них самих. Насколько НАТО вообще готово расширяться ради количества. Зачастую, мне кажется, что в последние годы НАТО, вот борясь, наверное, с Советским Союзом, очень многое взяла, эта организация, от СССР, расширяться ради количественных показателей, как в партию принимали, всей бригадой, всем колхозом, так и сейчас. Давайте всей Центральной Европой, всем СНГ вступим в НАТО.
Я бы хотел ответить уважаемому коллеге, что у НАТО нет цели объемного расширения. Но вы меня извините, есть одна цель, о которой мы мало говорим, мало обращаем внимания. Я еще раз повторяю, когда НАТО дает свои обещания, когда мы ликвидируем, допустим, ракеты средней дальности, хотя даже это не было записано, вы помните, НАТО продолжает продвижение на восток, не ради объема. Мы с вами отлично, наверное, знаем, что наши баллистические ракеты, если они вылетели со своих баз или там с точек базирования, если в первые 10 секунд их не засекли радары и условно с той стороны, то они практически несбиваемы. А что значит 7-10 секунд? Это значит, надо эти установки иметь как можно ближе к нашим центрам запуска ракет. Ведь почему так стремятся примять в НАТО Украину? Они бы и Белоруссию бы с удовольствием бы приняли. Тогда эти базы могут разместиться, их базы, где-то под Смоленском. Тогда мы с вами оставимся беззащитными. И тут не важно, сколько стран входит в НАТО, 10, 15, 20 или хоть 100. Тут важна вот эта техническая составляющая. Вот в чем вопрос. И мы считаем, что приближение натовских вот этих станций, войск и так далее, это, конечно, не силовые структуры. Если там где-то в Эстонии, по-моему, 3 танка или в Литве, да, вот там порядка 10, это для нас не является никакой угрозой. А вот что технические средства подвигаются к нашим границам, к нашему жизненному центру, это очень важный вопрос, это не надо упустить.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Напомню, что у нас в студии Георгий Тихонов, бывший председатель Томского комитета по делам СНГ. Обсуждаем сразу две коллективные встречи на высшем уровне. Саммит СНГ в Минске и саммит глав НАТО в столице Латвии, Риге. Константин Затулин, директор Института стран СНГ, бывший глава Домского комитета по делам СНГ, считает синхронность саммитов срежиссированной.
Я не знаю, насколько случайно было это совпадение. Я думаю, что мог бы быть определенный умысел со стороны Владимира Путина. Он продемонстрировал, что он не только способен собрать всех за исключением Туркменбаши, но и кое-кого не пустить в Ригу. Они бы, конечно, за согласие какое-то и договоренность с Западом, куда они так любят ездить на праздники. А вот если говорить о народах, то я уверен, что для них дело не столько в аббревиатуре СНГ, сколько в воспоминаниях о прошлом, как о золотом веке. Для многих реально положение ухудшилось после развала Советского Союза. Что такое быть в НАТО, они не знают. Что такое жить в Советском Союзе или в общем пространстве, они знают. И сегодня они это прошлое идеализируют.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. Час прессы на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что на студии Георгий Тихонов, бывший глава Домского комитета по делам СНГ. Как вы считаете, есть ли привлекательность к вступлению в НАТО для народов от Грузии, Украины?
Ну, с Константином Затулиным мы давно работаем вместе, хотя у нас разные политические платформы. Вы уже сказали, он был председателем комитета СНГ, потом я был. Но мы всегда умеем находить общий язык. По сути дела, вот такая государственная платформа. Патриотическая у нас одна. И Костя абсолютно правильно сказал. Ну, спросите вы, проведите вы любой референдум. Хотя вот недавно в Комсомолке был опрос, что там 47% россиян, там, ну, было опрошено малое количество людей, высказали за то, что нам надо вступать в НАТО. Ну, это, извините, чушь. Вот. И я абсолютно согласен с Затулиным, что и он имеет информацию, хорошую информацию. С мест стран СНГ он ими постоянно занимается, то даже если там проголосовать сегодня, ну, подавляющее большинство населения будет против. Я думаю, не забыл народ Эстонии, Латвии, Литвы, когда они были оккупированы Германией. Они сегодня не понимают, что такое НАТО. Поймут, извините, народ всегда разберется.
Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушателя Андрея.
Алло.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Владимир, здравствуйте, Георгий. Вот передо мной лежит «Атлас мира», 2006 год, издательство «Дрофа». Все бывшие республики СССР на карте обозначены как зарубежные страны, все 15 республик. Страны Европы и страны Азии. Россия на карте отдельная страна. Как вы можете объяснить, или «Атлас» врет?
2006 год, но почему врет?
Почему «Атлас» врет? Они так считают. А вообще, видимо, вы считаете, как и я. Мы как были единой Россией, мы, наверное, так и останемся, и мы все равно к этому придем. Ну, «Атласы» печатают разные. Ведь в Японии печатают «Атласы», что Курильские острова у них находятся. Ну, сейчас же у нас свобода печати. Кто что хочет, что-то печатает.
Да, мы недавно обсуждали ситуацию в Карелии, межнациональный конфликт вот в Кондопоге. И говорили, что если бы не ликвидировали Карело-Финскую союзную республику, то и она бы распалась в 91-м году, отложилась бы как отдельное государство. Правда?
Владимир, все могло быть. Все можно называть отдельными государствами. У нас странный процесс разделения. Видимо, он шел не только изнутри у нас, но он шел под давлением из-за рубежа. Ну, маленький пример, маленькое сравнение модель Югославии. Когда Югославия не захотела мирно разделяться, стали бомбить Белград. Мы, правда, до этого не дожили. Хватило у наших руководителей другого предательства страны, просто так разделиться. Но все-таки, вы знаете, я часто бываю во всех республиках. Я не буду говорить про Белоруссию, допустим. Там абсолютно все понятно. Там люди хотят быть вместе. Вот я часто бываю в республиках Средней Азии. Вы знаете, тоска. Мы недавно приехали в Таджикистан с нашим народным артистом, который спел русские песни. И вот большой зал, ну, театр оперы и балета в Душанбе был набит полностью. Конечно, собрались русские, в основном община русская. Половина зала была таджиков. Я вам скажу, и таджики плакали, слушая наши старые хорошие песни. Тянет опять к дружбе. Не в форме какой там, какая там будет государственность. Но мы уже выросли, вот все поколение, вместе. И я вам скажу, что вот я же 18 лет проработал в Таджикистане. Я говорю, лучшего отношения к русским, чем в Таджикистане, нигде не было. А как мы сегодня к таджикам относимся? Ну, я печальную ноту затронул, не буду на эту тему.
Президент фонда «Политика» Вячеслав Никонов, член Общественной палаты, отмечает эволюцию Содружества независимых государств.
Давно уже в СНГ существуют клубы по интересам. Есть государства, для которых действительно интереснее сотрудничество с НАТО. Не секрет, что Украина до недавнего времени, нынешняя Грузия, действительно больше интересуется сотрудничеством с НАТО, тогда как другие организации даже не думают о вступлении в НАТО, такие как Россия, Белоруссия, Казахстан и так далее. СНГ – это зонтичная организация, в которой уже действительно несколько группировок, которые имеют разнонаправленные интересы. И есть ядро, которое будет создавать единое экономическое пространство. В то же время есть группа стран, которые в минимальной степени заинтересованы в этом сотрудничестве.
Я с уважением отношусь к мнению Никонова, но почему вдруг он решил, что Украина стремится в НАТО? Украинское руководство, то в виде одного президента. Если поставить сегодня вопрос в парламенте Украины, там это не пройдет. А уж если спросить народ Украины, я думаю, за НАТО проголосует не более 15%. Это так называемые, извиняюсь, западенцы, да, Западная Украина. Так что я тут не соглашусь с Никоновым, хотя я считаю его очень грамотным, опытным политологом.
Да, сегодня в Риге поднимался вопрос, и американские сенаторы выступали, и призывали тоже не торопиться с решением о принятии Украины в НАТО. Слушаю москвича Владимира Анатольевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня два вопроса. Если можно, я их задам.
Пожалуйста.
Как говорится, только, как говорят, не оборвите, а то вот на одном. Первый вопрос. Вот я вспоминаю, когда был Горбачев, он говорил нам, что, товарищи, ну куда столько оружия? Куда мы мир можем 10 раз уничтожить или 100 раз? Давайте будем разоружаться. И вроде начали разоружаться, и получилось так, что мы разоружились, а Запад, наоборот, довооружился. И получается, что мы проигравшая страна оказались. Это первый вопрос. И второй вопрос. Вот идет НАТО сюда. Но мы понимаем, что расчет НАТО именно на Россию. Потому что огромные природные ресурсы, просто колоссальные, которые будут играть исключительную роль в будущем мире.
Понятно ваши два вопроса. Вы сами на них ответили. Правда, первый вопрос вы должны были задать Горбачеву. Он обманывал как и вас, так и нас, депутатов, народных депутатов Советского Союза. И вы знаете, в чем наша беда? Мы были воспитаны доверять правительству страны. Горбачев пришел еще из как бы старого состава правительства Советского Союза. И многие ему верили. Не все, конечно, но многие верили. И масса собранная, 2250 депутатов, народных депутатов Союза, и вот эти альтернативные первые выборы, конечно, многие попали не знающие политики, не владеющие многими вопросами, хотя довольно все разумные люди, все. Это был обман. Это был классический обман всего прошлого, не то что века, а тысячелетия. Поэтому Горбачеву задавайте эти вопросы. Что уж они делали, как они пытались разрушать, вы это отлично понимаете сами. А то, что стремится сюда НАТО, я уже говорил в начале разговора, понятные причины. Конечно, наша Сибирь, наши природные ресурсы сегодня очень и очень кому-то хочется проглотить.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот, я так замечу, конечно, третье событие вы не упомянули, это посещение Папы Римского, такое, как говорится, подвиг он совершил в Турции, то, что там его не ждали, но это ладно. Два саммита, конечно, это очень интересно, да, НАТО расширяется, все понятно, саммит Риги на бывшей территории, как говорится, СССР, это, конечно, такой нонсенс, можно сказать, ну вот. И как бы у меня вопрос вот насчет саммита в Минске, вот как вы думаете, вот там корреспондентов не пустили сегодня, вот московский комсомолец и коммерсант, и вот мне еще как бы вопрос... Вот как бы Россия, как, ну, так мягко говоря, грубо выражаясь, как дойная корова вот среди этих вот наших бывших республик.
Но сегодня есть и некоторые успехи на саммите, например, помирились с молдавскими виноделами.
Ну, наверное, там Путин с Ворониным выпили по чарке хорошего вина, решили вопрос. Ну, шутки шутками, Володя. Товарищ начал задавать вопросы о том, как происходят сегодня наши контакты, что вот там в Минске кого-то не пустили. Вы понимаете, вы эту информацию, как и я, получили опять-таки со средств массовой информации. Кого пустили, кого не пустили, мы с вами окончательно узнаем через несколько дней. Например, московский комсомолец, не знаю, вот комсомольская правда сегодня печатает эти материалы. Так что, то, что мы дойная корова, ну вы меня извините, ведь все можно посчитать. Я, кроме того, что там инженер, я еще немножко в экономике разбираюсь и в взаимоотношениях с Белоруссией. Вот сегодня пытаются дразнить Белоруссию, что мы вам, мол, поднимем цены на газ. Батька Лукашенко, конечно, человек эмоциональный. Но вы представьте себе, он тоже считать умеет. Вот его пугают тем, что повысим цены на газ. Он говорит, а я вам повышу цены на транзит. Ну, кому от этого будет лучше? Если повысится цена на газ в Беларуси, это интереснейший вопрос, Володя, он двойной, тройной ход. Значит, поднимутся цены на готовую продукцию Беларуси. Беларусь не имеет своих топливно-энергетических ресурсов, она вынуждена покупать у нас. Поднимутся цены здесь, поднимутся цены на трактора. А ведь у нас ведь 75% экспорта Беларуси, это мы, Россия. Значит, автоматически, и мы берем их технику, ведь техника белорусская сегодня, она на мировом рынке на высоком уровне, и трактора, и те же БелАЗы. Они нам тоже, те же БелАЗы поднимут цены и так далее. Потому что в Беларуси считать умеют. Там нет отдельных олигархов, которые могут по-своему считать. Ну, кому это нужно? Кому? Значит, идет просто баланс. Идет баланс. И потом вдруг поднимут цены Беларуси на газ больше, чем на Украину или, допустим, Грузию. Не поймет народ этого. Это может вызвать возмущение. Как до сих пор народ не может понять одной простой вещи с взаимоотношения с нашими олигархами. Вы меня извините, мы не дойные коровы. Володя, извините. Но я вам приведу один пример. Сибнефть была куплена у государства, по-моему, за 100 миллионов, и то не долларов, а векселей в долларах. Выкачана нефть. И продано опять государству за сколько, по-моему, за 13 миллиардов долларов. Вот это мне непонятно. Как инженеру, практику, экономисту, да и политику в этом отношении. Вот есть вещи, которые надо считать. О них особенно пресса молчит. Дойная эта корова мы не для Белоруссии, а дойная корова мы для наших олигархов. Извиняюсь, я закончил.
Слушаем москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Георгий Иванович, у меня к вам такой вопрос. А можно ли было, так сказать, выводить наши войска из Европы не под чье-то честное слово, а после заключения самого настоящего юридического договора? И причем из Прибалтики, так сказать, до заключения договора ни в коем случае не выводить, несмотря на все пакты Молотова-Риббентропа. Ваше мнение по этому
поводу? Вы интересно задали вопрос. Можно было водить, можно было не выводить. Было постановление, не было. Я вас верну только чуть-чуть раньше в историю. По-моему, 76-й год. Это Хельсинские соглашения, помните? Конечно. Ведь как уж было подписано, с какой помпой было подписано соглашение о не запрещающий передел всяких границ, помните? А кто его сейчас вспоминает? Делают что угодно. Вы задали интереснейший вопрос по пакту Молотова-Риббентропа. Вы знаете, когда в Верховном Совете СССР стоял вопрос о денонсации этого соглашения целиком, то, что секретные протоколы до сих пор споры идут. Алсис говорит, он вроде бы есть, кто-то говорит, что его нет. Я его не видел. Я тогда не голосовал, ни за, ни против, не мог голосовать за тот документ, которого я не видел. Но что самое интересное, что сегодня говорит Виктор Алксенс, вы, наверное, знаете все. Недавно я с ним разговаривал, Юрий Иванович, а, наверное, надо было признать его силу этого протокола. Я говорю, почему, Виктор? А тогда, говорит, и споры бы кончились. Тогда Клайпеда, еще 10 определенных районов части Эстонии, где там, Литва или Эстония там, да?
Литва.
Литва, ограничащая, которые мы подарили Литве. Даже не просто подарили, еще до пакта Молотова-Риббентропа. Мы же некоторые территории выкупили, вы знаете, это уже теперь факты исторические. Сегодня мы им подарили после Беловежских соглашений. А если мы тот пакт отменяем, тогда пусть Литва отдаст эти территории тому, кому они принадлежат. По этому же пакту к Приднестровью была присоединена Бессарабия. Не наоборот. Отменили, и сегодня скажем, товарищи, так это разные два государства. Очень много вопросов. Тут работа нашему МИДу. И, конечно, наша политическая позиция, ту, что которую начал проводить Путин в отношении в разнице, которую проводил Ельцин или Горбачев даже. Ельцин получил уже остатки от Горбачева. Делить-то тот начал. Так что тут все зависит от нашей политической воли. Спасибо.
Слушаю Михаила, радиослушатель из Новосибирска.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
По поводу уже сказанного. Над белорусскими тракторами смеются даже российское официальное телевидение. Второе. Самое главное отличие российских карт и атласов, вот все они топографически важны и неверны. Третье. Вопрос. А какая разница, чьи базы ближе, чьи дальше, когда существуют межконтинентальные крылатые ракеты? Еще вопрос, очень быстро. А
ой,
вы помните, как при Ельцине всерьез обсуждалось вступление России в НАТО?
Давайте по порядку. Во-первых, по качеству тракторов. Это одни из лучших тракторов сегодня. Я, между прочим, несколько лет тому назад в Канаде, будучи, спросил одного фермера. У него пашет трактор Беларуси. Ведь форзоны ваши, вот эти американские, они же намного лучше. Почему же вы на этом работаете? Потому что он дешевле. А он говорит, мистер Тихонов, не только что он дешевле. Форзон, который мы имеем в обслуживании, дороже в несколько раз. А ваш, там, вот еще ваш, Беларусь, зарегивает солярку, хоть с песком, хоть с чем он работает и работает. Второе. Белазы сегодняшние никто пока белорусский не превзошел. Белорусы умеют работать. Это бывший сборочный цех Советского Союза. И многое пережившие, они очень хорошо умеют работать. И второй вопрос был по базам, да?
Володя? Да, какая разница, когда ракеты?
А я уже говорил вам. Если базы слежения за нашими ракетными установками находятся на расстоянии там в 1000 километрах, на взлете их не уничтожишь.
Напомню, что саммиты СНГ и НАТО обсуждаем с Георгием Тихоновым, бывшим главой Думского комитета.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В столице Латвии Риге открылся двухдневный саммит НАТО. Лидеры 26 государств, членов Североатлантического союза, встретились во вторник, чтобы обсудить ситуацию в Афганистане. А в Минске состоялось заседание Совета глав государств-участников СНГ. Лидеры стран СНГ обсудили проблемы совместной борьбы с незаконной миграцией, развитие зоны свободной торговли и условия поставок в Европу российского газа и вопросы гуманитарного сотрудничества. Российские журналисты, не дожидаясь окончания саммита СНГ в Минске, покинули зал в знак протеста против действий белорусской стороны. Как сообщается, белорусская сторона не допустила к работе на саммите 3 журналистов, входивших в так называемый президентский пул, сопровождавший Владимира Путина. Президент России и Молдавии на встрече в Минске в рамках саммита СНГ договорились о возобновлении поставок молдавского вина и мяса в Россию. Верховная Рада Украины признала Голодомор начала 30-х годов прошлого века актом геноцида украинского народа. По оценкам историков, около 10 миллионов человек погибли на Украине в результате проводившейся сталинским режимом политики конфискации урожая и насильственной коллективизации. В Анкару прибыл Папа Римский Бенедикт XVI. В аэропорту его встретил премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган. Бенедикт XVI отметил, что давно хотел посетить Турцию, которую считает мостом между религиями и культурами. Межрелигиозные столкновения в Ираке могут усилиться, предупреждает американское командование в связи с участившимися в последнее время актами насилия. Однако речь не идет о гражданской войне, утверждают американские военные. Судебный процесс над Саддамом Хусейном не соответствовал международным стандартам. К такому выводу пришли эксперты ведомства ООН по правам человека.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что саммит СНГ в Минске и саммит Североатлантического союза в Риге обсуждаем с Георгием Тихоновым, бывшим председателем Думского комитета по делам СНГ. Владимир Жарихин, замдиректора Института стран СНГ, член Совета по национальной стратегии, предвидит сокращение числа членов Содружества независимых государств.
Я думаю, что все-таки некоторые страны выйдут из СНГ, например, Грузия, но я не уверен, что при этом они вступят в НАТО. Не уверен, что НАТО примет их в свои объятия. То есть, если раньше действительно вступление в НАТО это была определенная гарантия спокойного и безопасного развития страны, то сейчас все в большей степени это становится таким экстримом. Соединенные Штаты для своих операций по всему миру требуют еще 1000 солдат, еще 100 солдат, еще туда, еще сюда. И я так понимаю, что начинают возникать проблемы с этим блоком именно у тех стран, которые так активно в него стремились.
Ну, я абсолютно согласен с предыдущим нашим коллегой, выступающим. Действительно, если сказать украинцам, что вы, вступив в НАТО, пошлете своих солдат в Афганистан и в Ирак, наверное, наши братья-украинцы задумаются. Ну, хотят эстонцы, литовцы, пусть повоюют там, в Афганистане, где попробовали воевать когда-то англичане, потом Советский Союз. Вот сейчас американцы туда, я вам скажу, вляпались как в гудрон. И то, что американцы ввели свои войска, ведь положение не улучшилось. Ведь буквально в несколько раз увеличился поток наркотиков оттуда. А это вред не только нам, это всему миру. Много проблем. Люди подумают, к сожалению, чтобы это думали сегодня. А то вступят, а потом за голову возьмутся. Как когда-то Киргизия вступила в ВТО, первая, помните, из всех стран СНГ. И даже те заводы, которые были, остановились. И экономика рухнула. Потому что вступать в ВТО надо странам. Вот типа Белоруссии, можно Белоруссии вступать в ВТО. Страна, производящая продукцию, которая реализует ее за рубежом и берут. А Киргизия, это была вообще катастрофа. Хотя Акаев грамотнейший был человек. Ну, извините.
Слушаем москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Можешь ложиться и спать спокойно, сказал Горбачев Бушу. А вот не спится только партизану, войны минувшей. Ветерану, знаете эту песню, да? И спит, не спится ему, знаете почему? Не потому, что Горбачев сказал Бушу, а потому, что господин Косачев, который возглавляет наш международный континент думский, говорит, ну а что, Латвия, там же маленькая армия, и Грузия маленькая. Но вспомните, 30 тысяч латышских стрелков гоняли по всей России левых эсеров, Деникина и так далее, да?
Ну, сейчас, я думаю, не будет латышских стрелков у нас. Косачев вообще правильно сказал, что армии там практически нет. Но я еще раз повторяю, не важна сегодня сильная армия, а вот важно наступление к нашим границам. И второе, вот даже предыдущему отвечу, количественное увеличение стран в НАТО, уже сегодня мы чувствуем, что внутри начинаются раздоры. И чем их будет больше внутри, тем быстрее они споткнутся друг от друга.
Бывший депутат Думы, член группы «Антинато» Константин Боровой находит серьезные различия двух саммитов.
Совпадение очень символичное, потому что, с одной стороны, саммит прошлого, саммит из настоящего, из реальной политики саммит, и саммит из такой советской имперской политики. Я считаю, что это очень контрастно, очень показательно то, что происходит сейчас в Минске и то, что происходит в Риге. Мне кажется, что государства, которые думают о своем будущем, о развитии, об открытой экономике, о рыночной экономике, о демократии, для них, конечно, привлекательнее НАТО, как один из инструментов этой системы ценностей. Для тех, кто цепляется за прошлое, для них, конечно, важнее то, что происходит в Минске, хотя это уже принимает какие-то такие комические формы, то есть это свидетельство уже аномальности и даже уродства.
Интересно ответил Боровой. Он вообще, конечно, занимался комитетом антинато. Так вот, в его первой части выступления прозвучала маленькая фраза, если вы обратили на нее, что эти страны думают, что им будет лучше. Вот именно он прав. Они думают, пока думают. А что будет потом? Сухой остаток. Надо думать будет поздно.
Слушаем Сергей, радиослушатель Санкт-Петербурга.
Добрый вечер. Известно, что в советские времена нынешние страны СНГ признавались неравным сообществом, угнетенными народами. Но ведь республики, включенные сегодня в состав России, находятся в гораздо более тяжелом положении. За ними ведь, кажется, даже теоретическое право на политическое самоопределение не признается. В этой связи каковы перспективы признания нынешних российских национальных республик, обладающими статусом угнетенных народов?
Ну, это намекает наш радиослушатель, что был в Америке День Присоединенных Наций, когда вот Балтии отмечали ее как бы захват с Красной Армией. Но у нас репрессированные народы отмечаются, день 23 февраля, день депортации чеченского народа, так что есть и такие памятные даты.
Сколько людей, столько мнений, столько решений, столько организаций. Кто-то считает так, кто-то считает иначе. Я думаю, что мы сейчас вот в эфире этого вопроса не решим.
Слушаем Владимира из Подмосковья.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
У меня вот такой вопрос. Значит, за 15 лет наша страна не стала привлекательной ни для стран СНГ, ни для стран Запада. В каком плане? В том плане, вот, например, Америка стала привлекательной страной, что туда потянулись умы, люди, которые помогли этой стране состояться как демократической стране и развиться очень здорово экономически, да? Вот сейчас у нас есть такая возможность, вроде бы как бы цены на нефть хорошие, и деньги есть. И если вот создать такие условия, чтобы к нам начали люди возвращаться умные, культурные, желающие зарабатывать, а не воровать, то, может быть, мы сможем все-таки преодолеть ту нашу вороватость и хамоватость, которую мы проявляем во всех сферах.
Преодолеть вороватость и хамоватость это не вопрос экономический, это вопрос времени, вопрос этики. А то, что привлекательны мы или нет, мы, по-моему, еще более привлекательны сегодня для стран Запада. Но привлекательны, может быть, не мы, а может быть, наши ресурсы. Хотя к этой привлекательности может отнести и ресурсы наших ученых, наши мозговые центры. Они очень привлекательны. Вы посмотрите, сколько сейчас в Америке работает наших специалистов, сколько работают в Англии. Но поток-то вообще этот прекратился почти. Сейчас уже меньше едет специалистов опытнейших. Я как-то спросил американцев, будучи там лет 20 тому назад, почему вы принимаете наших эмигрантов? У вас же очень много возможностей рабочей силы привлечь. Они мне откровенно ответили. В той же Силиконовой долине. Мозги. Мозги. И не только мозги. И даже квалифицированные рабочие. И что самое откровенное, Володь, мы все-таки с вами, говорят, белые. Мы привлекаем. Вот это я не мог понять, конечно. Ну, это их ответ, это не мой ответ. Привлекательны мы до сих пор привлекательны. И вы знаете, я неисправимый оптимист. Я считаю, что все-таки через несколько лет пойдет обратный поток. Пойдет он.
Слушаю москвича Михаила.
Товарищи, господа, добрый вечер. Вообще-то сегодня произошли не только вот эти два саммита. Сегодня еще у нас годовщина дня рождения Дмитрия Лихачева, одно из самых таких светлых имен Советского Союза. Вот, кстати говоря, то, что Советский Союз делал великим. Между прочим, Дмитрий Лихачев говорил, что нация существует, ну, я дословно не говорю, а в меру того, насколько там развита культура. Мне кажется, чрезвычайно важно между странами СНГ, все равно, как они там определяются себя политически, но поддерживать и развивать культурные вот эти контакты.
Вы знаете, я с большим уважением отношусь к Лихачеву. Я его довольно хорошо знал еще на съезде народных депутатов. Мы столкнулись по вопросам профессионализма. Ну, я как строитель гидростанции. Когда он однажды выступил, что вот мы построили столько гидростанций, что мы затопили территории, равные территории Франции. Я подхожу к нему вечером, ну как вы могли сказать, ведь цифры-то совсем другие. Ну вы ошиблись на два порядка. Ну, Юрий Иванович, какие цифры мне дали? Он, вы знаете, он был очень таким, как вам сказать, приятным человеком и очень верящим всем иногда. И, конечно, его памяти мы должны преклоняться. Ну, как все мы живые люди, в чем-то были ошибки, но сегодняшний день было бы неплохо отметить.
Бывший главный редактор «Коммерсанта», газеты «Газеты «Известия» Раф Шакиров, будущий главный редактор журнала «Новое время», видит тягу некоторых государств СНГ на Запад.
Каждая страна выбирает сама. Грузия выбрала один путь, у Украины более поэтапный путь, но все равно с трендом на Запад. И во многом это зависит, кстати говоря, от позиции, как ни странно, той же России. Потому что думать так, что все однозначно смотрят в сторону НАТО, наив. Но правильнее было бы, поняв закономерности процесса, правильно отыграть эту историю на себя. Таким образом, чтобы целое поколение грузинских политиков, которые бы в дальнейшем работали бы в Грузии, они бы были ориентированы именно на Россию. А вот такими, мягко говоря, медвежьими услугами мы отталкиваем от себя даже тех, кто искренне симпатизировал России.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Муслима.
Приветствую.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос Тихонову.
Пожалуйста.
У вас уникальный опыт управления государством. Я хочу начинать словами философа Эпикура. Редко судьба препятствует мудрому. Вам не кажется, Варшавский договор – это исторический факт, но НАТО хочет уничтожить этого исторического факта?
Уже уничтожили.
Ну, в том-то и дело, это действительно исторический факт, но они сумели уничтожить Варшавский договор, вернее, расколоть, отделить. Ну, и опять-таки я вам скажу, вот вы говорите, что у меня много опыта, но я еще немножко и романтик, что ли, этого дела. Я считаю, что мы соберемся. Я вот неисправимый оптимист, и я верю, что еще наше поколение увидит, что мы начинаем собираться. И вот вы переходили к саммиту стран. У меня было несколько хороших встреч, я очень хорошо помню Назарбаева, Нурсултана Абишевича, еще и по Верховному Совету. Вот он один с самого начала, вот до сегодняшних дней, придерживается одной идеи. Надо нам создать единый евразийский парламент. Прямо избираемый от территории, от народов. Пусть он решает многие вопросы. Вы понимаете, это, наверное, очень хороший путь. Сегодняшние наши политики, к сожалению, экономисты, вот они говорят, вот нам нужен экономический союз, нам нужен экономический союз. И я с Бородиным Павлом Павловичем на эту тему часто спорил по Белоруссии. Вот экономика. Ну, не бывает экономики без политики. Вот, поэтому не только экономический союз, но и политическое, ну, хотя бы даже культурное, давайте говорить так, культурное, образовательное. У нас должны быть вот этим парламентом евразийским, в который могут спокойно войти, опять-таки, Казахстан. Я уже не говорю про Белоруссию. Правда, Белоруссия, говорят, мы уже больше, по закону-то мы живем в одном государстве, мы уже интегрировались. Надо собирать и принимать те законы, которые можно, культура, образование, медицина, единые законы для этих государств, не только экономические. Гуманитарно мы даже можем найти ближе общий язык, Володя, чем даже в экономике. Почему? Ну, с той же Беларуси. Ну, экономика разная, мы по разным путям идем. Беларусь все-таки государство, которое планирует свое хозяйство, хотя мы сегодня опять начинаем планировать. Вот, например, в энергетике уже мы заговорили вплоть до Чубайса, что нужны пятилетние планы. Ну, как говорится, раньше мы лет 10 назад с вами и подумать не могли таких заявлений. Надо культурно объединяться. И надо создавать единый парламент. Начнем с трех государств. А дальше пойдет эффект домино.
Слушаем Виталия, радиослушатель из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Много очень вопросов, но постараюсь очень коротко сформулировать.
Вот я скажите... постараюсь коротко ответить.
Да, спасибо. Вот нам уже несколько... полтора десятка лет толдычат о преимуществе рыночной экономики, причем без участия государства в регулировании ее, над экономикой плановой. Значит, что это выражает? Первое. Если мы пойдем в области военно-промышленного комплекса, вот мы как должны ужать свой военно-промышленный комплекс, которому мы допустили конкуренции на внутреннем рынке, не говоря уже о том, что ну, это только сейчас вот несколько поднялись поставки за рубеж. Второе. Скажите, вот если допустить мысль о том, что весь мир как бы конкурирует в принципе, в принципах рыночной экономики, нас что тогда? Вынуждают конкурировать вплоть до доведения до условий возникновения войны?
Ответить, да? Ну, первый вопрос рыночной экономики. Опять-таки, у нас сегодня нет четкой позиции, куда же мы идем. Помните, кто-то однажды на съезде народных депутатов заявил при начале перестройки Горбачева: самолет взлетел, а курс-то не имеет, куда лететь. Вот мы приблизительно находимся в таком состоянии. Вот мы сегодня часто цитируем Китай, да? А вот в каких он живет условиях? Рыночной экономики, капитализма, социализма. Задумываемся. И вот говорим, давайте учиться у китайцев. А ведь китайцы у нас учились. Китайцы взяли наш НЭП. То есть что-то надо пустить на саморегулирование. Нельзя, конечно, госплану планировать все до последней булавки. Пожалуйста. Должна быть инициатива, должно быть. Но такие вещи, как оборонный комплекс, как энергетика, ну разве можно их пускать в какое-то самостоятельное плавание? Это скелет, это основа нашего организма, нашего государства. Ну что же вы отдельно его по косточкам будете разбирать и перепродавать? Я тут государственник 100%. Вот сейчас начинают там Путина критиковать, что вот, мол, он строит государственный капитализм. Ну, может быть, на этом этапе это первый шаг. А вообще-то, конечно, модель Китая сегодня. Все новое, хорошо забытое, старое.
Слушаем вопрос из Владикавказа от радиослушателя Иосифа.
А, добрый вечер.
Здравствуйте.
Ось Владикавказ, Химвал, вектор Москва. Ну, конечно, за всю Россию не могу спросить. Россия очень велика. Но вот, уважаемый Георгий, вы внушаете доверие своими ответами. Вот такой региональный вопрос. Вот Осетия стремится приблизиться к России, отойти от Грузии, да?
А Россия, Южная Осетия, да.
Да, а Россия как-то заинтересована в этом. Если заинтересована, то мое мнение, что вполне она могла бы уравновесить потерю Грузии с ее вступлением в НАТО. Но...
А почему только Осетия Южная? Почему и не Абхазия? Я бывал у вас в гостях, вы приглашали меня не один раз. Я скажу, конечно, сложный у вас вопрос. Вам даже сложнее объединиться с Северной Осетией, чем, допустим, Абхазией с Россией. Хотя, опять-таки, если вспомнить первый шаг выхода Грузии из состава Советского Союза, я был свидетелем этого дела, когда от имени Гамсахурдии приезжал премьер-министр, он признал, что мы принимаем Конституцию 21-го года, а ведь ни Абхазии, ни Южной Осетии по той Конституции, по-моему, в Грузии не было. То есть, если подойти юридически, по политическим вот этим мотивам, разные срезы временные, вы до сих пор, извиняюсь, живете в Советском Союзе. При общем референдуме, который проводился еще тогда, в 91-м году, вы голосовали за то, чтобы быть в составе Советского Союза. Вы вообще де юре, уж если так сказать, вы в составе Советского Союза, а Россия является правопреемником Советского Союза. Я даже и не знал, зачем вы дополнительно проводили референдум, потому что всем было ясно, что за 95% все равно останутся братья осетины, это как сегодня разделенная нация получает, должны быть вместе. И что бы тут Грузия ни думала, сложность одна, что, конечно, Осетия – это не Абхазия. На территории Осетии, вот, как говорится, в мозаичном порядке ведь расположены некоторые грузинские села. Надо как-то решать вот эти вопросы, только этот вопрос. А так я с вами полностью согласен.
Слушаю москвича Андрея.
Алло, здравствуйте. У меня три маленьких вопроса.
Пожалуйста.
Первый вопрос, самый главный. Вот почему, вот как вы думаете, когда Господь воскрес, сказал мир вам, всем ученикам? Второй вопрос связан с НАТО, значит, и Россией, и вот все, что происходит. Давайте посмотрим историю, как это происходило.
Ну, давайте, мы этим сегодня занимаемся.
Ну, мир вам. Действительно, даже воззвание Господа Бога и то мы не, народы мира не подчинились. Вместо мира везде развязываем войны, то в Белоруссии, то в Ираке. Это не мы, конечно, с вами. Так что тут уже философский глубокий вопрос. А второй вопрос какой был, Володя?
Ну, с чего начался развал Советского Союза?
А развал Советского Союза начался давно. Вы знаете, наша была беда в том, что к руководству последние годы в Советском Союзе приходили люди, с одной стороны, некомпетентные, а с другой стороны, может быть, и с душком внутренним, типа Горбачева. Очень много вопросов, которые вот они делали для того, то ли по незнанию, то ли по неопытности, а то ли по предательству. Но было, видимо, и то, и другое, и третье. Надо было просто в Советском Союзе потихонечку проводить, наводить порядок, ну, такой человеческий порядок, конечно. Нормально жить.
Политолог Сергей Ознобищев, директор Института стратегических оценок, находит сегодняшнее совпадение двух саммитов не случайно.
То, что саммит и СНГ, и НАТО проходят сегодня на территории бывшего Советского Союза практически одновременно, это достаточно символично. На самом деле расширение НАТО является образованием нового пространства европейской безопасности. И это пространство должно включать в себя Россию. И я думаю, что рано или поздно мы к этому придем, и это будет очень правильное решение вопроса, которое будет отвечать интересам всех европейцев, в том числе и России, как европейской державы.
Ну, разрешите с вами не согласиться. Абсолютно. Расширение европейской безопасности – это увеличение безопасности России. А увеличение безопасности России автоматически, обратная связь – это увеличение безопасности Европы. То есть вот этими шагами агрессии НАТО в сторону Востока к добру никогда не приведут. Мне не хотелось бы оказаться на месте Югославии. Вы меня простите.
Слушаю москвича Игоря Анатольевича.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, Георгий, вы не читали Дэна Брауна? Я не «Код да Винчи», а «Ангелы и демоны».
Вот «Код да Винчи» читал, «Ангелы и демоны».
Ну вот сейчас закончился ажиотаж, но там рассказ идет об ордене иллюминатов. И что иллюминатом было, оказывается, это уже всплывает Карл Маркс и даже наш любимый Ленин. И вся эта революция была сделана иллюминатами, чтобы уничтожить русскую нацию. Так вот, был 6 лет назад фестиваль германских фильмов, и немцы, уж свои фильмы, и там такой сюжет. Ну, ребята, немецкие хакеры, заработали деньги у КГБ, пьяненькие, и говорят, а ты знаешь, а в Пентагоне иллюминаты есть? Он другой, да, конечно, есть.
Вы, видимо, русский, и я тоже русский. Уничтожить нашу нацию никому не удастся. Ни иллюминатам, ни иллюминаторам, никому. Так что все эти «Код да Винчи» и все остальные книги, вы извините, это фантастика, довольно интересная. Ну, давайте мы жить по законам реальности, хотя фантасты далеко вперед смотрели.
Слушаю москвича Николая.
Доброй ночи всем. Я хочу, конечно, сказать, что все мы говорим, и все немножко полуправда. Вот когда мы говорим, что Бессарабия вошла в состав Приднестровья, так мы забываем, что Приднестровье тогда было автономной республикой в составе Украины.
Правильно.
Да. А вот Украина как вот тоже может потребовать, как бы. Ну ладно, это не об этом.
Правильно.
Вы правильно сказали, да, что уже обратный исход есть. Уже недавно по «Эхо Москвы» выступал отъезжающий посол Израиля и сказал, что самолеты летят переполненные, едут молодые парни, отслужившие в армии, топ-менеджеры, и что только дать стоит клич, и они тут же собираются по 500 тысяч человек. Недавно, говорит, сдали огромное количество пожертвований на детей, вот лагеря создаются. Так что жизнь возрождается. А про Белоруссию что хочу сказать? Недавно у раввина местного, главного раввина Белоруссии, был юбилей. Значит, батька Лукашенко не то что не поздравил, а вообще там, вот, и он вообще это не поддерживает, всячески сторонится.
Ну, слушайте, ну почему вы хотите, чтобы батька Лукашенко делал то же самое, что мы с вами? Ну, у каждого своя голова. Он руководитель своего государства. Но он же ничем не оскорбил раввина. Но если он его не поздравил, ну что поделаешь? Ну, нельзя же подряд всех раввинов поздравлять. Ну, каждому свое. Давайте на это не будем обижаться. Наверное, раввин тоже не поздравлял батьку Лукашенко избрание президента. Ну, разберутся они сами. Давайте не будем вмешиваться.
Слушаем москвича Андрея.
Здравствуйте еще раз, Сергей Иванович. Вот вы знаете, вот правда какая? Россию принимали в Европу, Европа попросила помощи, НАТО, значит, в уставе написано, защищает Европу, вывели войска, а потом Россия стала вооружаться, первая стала вооружаться. И правда в том, что стала даже угрожать и шантажировать.
Ну, извините, то, что Россия стала вооружаться первой, после того, когда была полностью почти уничтожена вот та мощь, которые мы еще имели при Советском Союзе. И то, что вооружение мы свое сократили, а на Западе его практически не сократили, хотя было много в прессе. Тут вы, видимо, ошибаетесь. Извините, у вас не совсем полная информация.
Слушаем Галину Сергеевну, радиослушательницу из Москвы.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Георгий Иванович, очень приятно слышать ваш боевой голос. Я знаю, что вы немножко приболели. Ну, это без
нас. Выздоровел.
Я вас поздравляю. Спасибо. Так держать, старина. Я только хотела добавить тому, что Таджикистан это был последний бастион, который держался в 91-м году дольше всех. И если бы не эти великие гениальные деятели, Собчак покойный и Велихов, которые там мутили все это. Ну, помните, как народ выходил к памятнику Ленина и как не отдавали советскую власть, это первое. Вот. Второе, это про иллюминатов. Я вот удивлена, почему у нас все-таки оказалось мало умных голов в советское время. Мы хотели осуществить свою глобализацию.
Да. Ну, то, что вот вы говорите про Таджикистан, вы правы, это последние, которые перешли с рубля на свою валюту, и то это, честно говоря, была инициатива больше отсюда продвинута с Москвы, и вот с Министерства СНГ, которое было создано. Но тогда шла политика на разделение. И вообще весь этот союз, вот этот СНГ, это же, по сути дела, была создана организация, это как буфер для того, чтобы при расколе Советского Союза не все сразу поняли, смягчить этот колоссальный удар по нашему государству. Это им удалось. Я когда-то в нашей передаче давно, Володя, говорил, что я воспринимаю СНГ это как продукт разложения Советского Союза, но продукт разложения можно тоже использовать как удобрение. И на этом удобрении все-таки вырастут новые ростки нашего нового государства.
Ну что ж, на этой ноте и закончим сегодняшнюю беседу. Напомню, что на волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У нас в студии был Георгий Иванович Тихонов, бывший председатель Домского комитета по делам СНГ. Обсуждали сразу две коллективные встречи на высшем уровне. В столице Беларуси и Минске собрались лидеры СНГ, а в Ригу съехались главы государств Североатлантического союза. У микрофона работал Владимир Карамурза. Координатор программы Кирилл и Кристина Трухан, продюсеры Марина Смирнова и Марк Штильман.
Жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. То, что мы открыли свои перестройки, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.